Июля 11-го. Булгарин и Греч, издатели подлейших литературных листков. Об этой парочке в сумасшедшем доме Воейкова тут кто? Гречева собака забежала вместе с ним. То Булгарин забияка с рылом Мосичьим своим. Собаки оба, Греч и Булгарин, гадят при всех и глядят на всех невинными глазами. — А правда, что Греч служит в тайной полиции? — спросил намедня Рылеев. — Вздор! Он предлагал себя, да его не взяли, — ответил Булгарин. А подвыпив, начал обнимать и целовать Греч. — Гречик мой, гречишечка моя! Я ведь понимаю, что ты, как верноподданный, обязан доносить обо всем, но мне, старому другу, признайся, чтоб я мог принять свои меры. Когда будет революция, мы тебе, Булгарин, на твоих литературных листках отрубим голову, — пугает его Рылеев. — Помилуйте, господа, за что же? Ведь я либерал не хуже вас. Отец мой республиканец, по прозванию Шальной, сослан в Сибирь за польское восстание, а я Фадеем назван в честь Костюшки. И все-то ты врешь, Фадей, клянусь же сединами матери, а вчера говорил, что мать твоя умерла, но все равно тенью матери. Грибоедов называет Булгарина своим Калибаном и ласкает его с нежностью. Я ведь знаю, душа моя, что ты каналья, но люблю тебя за то, что ты умница. Помирает со смеху, когда великий сочинитель рассказывает, как он спас Наполеона при переправе через Березину. Намедни у Булгарина за ужином, нагрузившись клико под звездочкой, пели мы сначала похабные, а потом революционные песни. Квартира в нижнем этаже на офицерской, недалеко от съезжей. Булгарин то и дело выбегал в соседнюю комнату посмотреть, не взобрался ли на балкон квартальный подслушивать. — Я не трус, коханые. Я доказал это под Лейпцигом, где ранен был. Куда? В грудь, а не взад? Нет, в грудь. Клянусь сединами матери, я не трус, а только двух вещей на свете боюсь — синей куртки жандармской да Тантиной красной юбки. Танта не то теща, не то Женина тетка, старая сводня, бьет его так, что синие очки приходится ему частенько носить на подбитых глазах. С этими двумя негодяями у нас такая дружба, что водой не разольешь. Одного не хватает, чтоб и они вступили в тайное общество. И как только втерлись к нам! И за что мы их полюбили? Пущин говорит, что это особое русское свойство — любовь к свинству. Когда один приятель мой сходил с ума, то все казалось ему, что дурно пахнет. Так и мне кажется все, что пахнет булгарином. 40 тысяч булгаринах не разубедят меня в том, что есть у нас правда. Но мы унижаем ее, себя унижая. Грибоедов, в дни юности служа в гусарах в Брест-Литовском, забрался однажды в иезуитский костел на хоры. Собрались монахи, началась обедня. Он сел к органу, ноты были раскрыты, заиграл. Играл чудесно. Вдруг смолкли священные звуки, и с хоров зазвучала Камаринская. Как бы и нам, начав обедней, не кончить Камаринской, шли на кровь, а попали в грязь. Июля 12-го. А из грязи опять в кровь. Вчера собрание упущено. Рылеев представлял нам кронштадтских моряков, молоденьких лейтенантов и мичманов. У них образовалось будто бы свое тайное общество, независимо от нашего. Сущие ребята птенцы желторотые. Все на одно лицо — Васенька, Коленька, Петенька, Митенька. — Как легко, — говорит Митенька, — произвести в России революцию. Стоит только разослать печатные указы из Сената, ежели, — говорит Коленька, — взять большую книгу с золотой печатью, написать на ней крупными буквами «закон», да пронести по полкам, то сделать можно все, что угодно. — Не надо и книги, — говорит Петенька, — а с барабанным боем пройти от полка к полку, и все полетит к черту. По низложении государя предлагали объявить наследником малолетнего великого князя Александра Николаевича с учреждением регенции или поднести корону императрице Елизавете Алексеевне, а Наде, по известной доброте своей, согласиться на республику. Или же, наконец, основать на Кавказе отдельное государство с новой династией Ермоловых, а потом завоевать Россию. Но главное, не теряя времени, завести тайную типографию в лесах и фабрику фальшивых ассигнаций. Я уже хотел уйти, вспомнив изречение графа Потоцкого, когда предлагали ему удить рыбу. «Предпочитаю скучать по-иному». Но Рылеев оживил собрание, произнеся речь о цареубийстве. «Стыдно, — говорит, — чтобы 50 миллионов страдали от одного человека и несли ярмо его». «Верно, верно! — закричали в один голос Коленька, Петенька, Васенька, Митенька. Мы все так думаем, мы пылаем рвением, надобно истребить зло и быть свободными, купить свободу кровью, последнюю каплю крови с веселым духом пролить за отечество, как Курций бросится в пропасть, как Фабий обречь себя на смерть». «Господа, я за себя отвечаю», — вскочил вдруг самый молоденький мальчик. «Голубые глазки, как васильки, румяные щечки с пушком, как два спелые персика, одет с иголочки, видно, маменькин сынок. Я готов быть режисидом, но хладнокровным убийцей быть не могу, потому что имею доброе сердце. Возьму два пистолета, из одного выстрелю в него, а из другого в себя. Это будет не убийство, а поединок насмерть обоих». По преданию, в 362 году до нашей эры на площади в Риме разверзлась пропасть, означающая, как объясняли жрецы, что отечество в опасности, которая может быть предотвращена, если Рим пожертвует своим сокровищем. Тогда юноша Марк Курций бросился в пропасть, и она после этого закрылась. Возможно, имеется в виду Фабий Руллиан, прославившийся в боях с сомнитянами. Режисид — цареубийца. А другой, постарше, точно веселую игру объяснял, с такой улыбкой, которой 100 лет проживу, не забуду. «Нет, — говорит, — ничего легче, как убить государя во дворце на выходе, сделать в рукоятке шпаги пистолетик маленький и, нагнув шпагу, выстрелить». Взял карандашик, бумажку и нарисовал рукоятку шпаги с отверстием, в которое вкладывается пистолетик игрушечный, наподобие тех, что детям на елку дарят. Пулька тоже маленькая, но можно хорошенько прицелиться прямо в глаз, либо в висок. А то сильным ядом отравить пульку, тогда и царапины довольно, чтобы ранить насмерть. И опять заговорили все вместе. «Убить одного государя мало, надо всех, всех изгубить, не щадя ни пола, ни возраста, уничтожить всех без остатка и самый прах развеять по ветру. Славные ребята!» — начал хвастать Рылеев, когда они ушли. «Вот бы из кого составить обреченную когорту».